Всем привет! Это подкаст параллельного спорта о спортивной гимнастике «Три угла» в студии, как всегда, Ксюша Прашкина, Даша Неревенько и Настя Мусьякова. Но сегодня у нас необычный выпуск, в нем снова будет мужской голос, и многие из вас наверняка его знают. Мы приветствуем тренера и популярного блогера Андрея Телицына. Андрей, привет!
Всем привет!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей! Все шутки такого рода. Закончим их в самом начале подкаста.
Да, мы можем их сразу пропустить, да.
Спасибо большое за приглашение.
И давайте сразу тоже опустим тренерские вот эти анжумания, пресс-качат, вот это вот все, что в спортивном графике, и продолжим. Точнее, начнем говорить о гимнастике. Я предлагаю начать с сути, с профессии тренера. В принципе, определений, мне кажется, можно найти миллион. Но, Андрей, хочется спросить у тебя, что ты вкладываешь в слово «тренер»?
Здесь есть две составляющие. Первая составляющая — это чисто инструкторская, грубо говоря. Техника, программы тренировок, где-то поддержка руками и прочее. Ну и вторая составляющая — это воспитательная такая работа. То есть, ну, какая-то ценностная. Ты не только транслируешь какие-то знания о гимнастике, методы и прочее, но и ты транслируешь отношение к спорту, ну и через отношение к спорту, отношение к жизни. Трудолюбие, любовь к спорту и прочее. Это вторая составляющая тренера, и на самом деле она, наверное, приоритетнее на более старших этапах, потому что, когда я помню, попал на круглое в первый раз со своими ребятами, мы в молодежке были тогда, и я смотрел, как тренируются основа, наши лидеры и так далее. Одного из наших ведущая гимнастов тебя спросил: слушай, ну вот скажи на самом деле, тебе зачем нужен тренер? Ты так знаешь гимнастику намного больше. Я смотрю по работе в зале, и он практически вам не подсказывает. Ну и ответил этот чемпион: мне нужен человек, который в меня верит, и который переживает за мой результат так же, как и я. И где-то, где у меня там идет спад или еще, есть внешний источник веры в самого себя, спортсмена, и вот этот тренер и есть. Это вторая часть.
Ты просто примерно подсчитывал, сколько времени ты проводишь с этими детьми, потому что со стороны кажется, что в зале с тренером они как будто больше, чем с родителями дома.
На сборах это однозначно так, но в целом, вот если ребенок тренируется как-то на результаты. Ну, ходит на две тренировки, это 6 часов в зале, вот обычно так. Но я не думаю, что родитель, которого там работа с утра до вечера, вот он 6 часов проводит с ребенком дома. Сами же дети также говорят, что мы с тренерами больше, чем с родителями проводим. А когда я еду с ними куда-то там на сбор, то это еще помимо пребывания в зале, 3 раза в день ты ходишь, кормишь, где-то прогулять, потом еще в кафе, ну и вот уложить спать, загнать где-нибудь, там бегают, ну, разбудить. Это да. А много времени.
А это сильная эмоциональная привязанность. Ты можешь сказать, что они тебе тоже там своего рода дети?
Ну, наверное, своего рода. Правильно так сказать, что тут еще некая ценностная рассыла. То есть те, кто у меня сейчас остался, то продолжают ходить и заниматься. Мы думаем одинаково. И, конечно, да, это довольно близкие люди. Столько времени мы вместе прошли. И даже сейчас, может быть, не всегда очевидно, да, в силу всех обстоятельств, зачем им непосредственно приходить в зал каждый день. А тем не менее, не приходят.
А когда такое духовное родство у вас случается с ребятами, насколько ты можешь быть объективен по отношению к ним как тренер?
Точно так же. Духовное родство — это прям сильно сказано, да?
Привязанность.
Ну как привязанность? Вот если вы дружите с кем-то, вы привязаны?
Определенно.
Своему другу. Но если он говорит: вот я хочу похудеть, а потом вы его ловите где-то, где он торт ест, вы же ему подойдете и скажете: слушай, ну ты же сказал, что худеешь. Когда вы находите в процессе спорта, вы вступаете, вот, ну давайте скажу, в область то, что Кант называл гипотетический императив. Это некое должествование, исходя из цели. И, соответственно, тренер, он так и говорит. Мы с ними собрались и определили цели, ради чего мы сейчас занимаемся в течение определенного промежутка времени. Например, на этот год мы установили себе такую цель. И уже моя задача как тренера, техническая вещь, простроить те шаги, которые ему нужно сделать для того, чтобы добиться этой цели. Цель ставит он, а я ему даю, скажем так, обратную связь и возвращаю вот к тому, что он выбрал. Здесь нету такого, что: о, мы близкие люди, поэтому можешь подкачку не делать. Такого нет.
Мы просто довольно много рассуждаем в подкасте, точнее пытаемся рассуждать на тему разных тренерских подходов. И у нас в гостях была спортивный психолог Оксана Янковская, которая говорила, что жесткий подход, по ее мнению, метод кнута в спорте, на современных детях уже не работает. На твой взгляд, это так?
Ну, что значит не работает?
Работает.
Если вот мы посмотрим, приедем на первенство России, Олимпийские надежды, мы увидим довольно много тандемов ученик и тренер, которые работают в такой парадигме. Вот этот подход, он условно эффективен до подросткового возраста, до возраста, когда ребенок сам начинает принимать решения. И можно вот так на пинковозе его довести до какого-то момента. Может быть, и жизненные обстоятельства у него так складываются. Но дальше, когда вот он становится взрослым, у мальчиков это гораздо более выражено. Мало спортсменов в таких жизненных обстоятельствах, что ему деваться некуда, и ты его колотишь, он ни вправо, ни влево. С другой стороны, концепция «спорт для удовольствия» — это, если это большой спорт, то это только в жизни некоторых психологов оно, наверное, присутствует, потому что это спорт как профессия. Хорошо, если профессия тебе приносит удовольствие. Это прекрасно.
Вот.
Ты как человек-спортсмен, как человек-тренер, наверное, можешь четко сказать, в итоге спорт — это все-таки не столько удовольствие, сколько стиль жизни, внутри которого ты просто, ты живешь так.
В любой, опять же, профессии, в любой деятельности нету того, что ты просто бесконечно наслаждаешься. Но понятно, что никто не надрывается чрезмерно каждый день, потому что это и неэффективно. Ты сам себя загонишь, и невозможно вот так вот на разрыв все время идти. То есть это просто такая, ну, жизнь. Бывают сложности, бывают не вопрос, подготовка и так далее. Но это не постоянно, такого нет.
Приведу пример. Пару месяцев назад была на базе спортивной «Триумф» в Подмосковье, где тренирует Ксения Семенова, у нее там группа девочек. Они такие счастливые. Они общаются с тренером максимально на равных. Они тренируются намного меньше, чем все остальные, но тренируются с наиболее высоким КПД, потому что им Ксюша просто донесла, что гимнастика — это круто, что им это надо.
Но это на самом деле вполне нормально. Есть образ, доставшийся нам в наследство от Советского Союза, что это прям жесткая структура, в которую человек попадает, он винтик. Этого нет сейчас. Если есть, это исключение. Сейчас совсем другая история. Если ты хочешь зарабатывать спортом долго, должен сохранять здоровье, и нету такого, что что-то прям сильно болит, должен выйти и делать через боль. Этого не надо делать, потому что это укоротит твою профессиональную жизнь, и все. Сейчас спорт — это выбор человека, это выбор его профессии. Он этим будет зарабатывать, и желательно не 2-3 года, а много-много-много лет. Вот сейчас Василики Милоси на Европе будет выступать. Она 84-го года рождения, у нее двое детей, и она сейчас собирает неплохую базу на бревне. Сейчас гораздо больше альтернатив, где ты можешь состояться, приобрести профессию, затратив меньше усилий, и потом еще со своих усилий получив больше КПД. Иди открой кофейню, ты будешь зарабатывать гораздо больше, чем большинство элитных спортсменов в России по спортивной гимнастике.
Тебе приводят детей по твоему опыту, да, и личным наблюдениям. Тебе приводят детей для того, чтобы они стали чемпионами?
В большинстве случаев, конечно же, нет. В большинстве приводят, потому что гимнастика — это одна из секций с ранним набором. Это отличная база для других видов спорта. Бывает, для этого приводят. Если приводят для того, чтобы он стал чемпионом, это страшно. Лучше не связываться. Потому что это комплексы родителей, синдром чемпиона. В большинстве случаев ничего хорошего из этого не выходит. Ну и небольшой процент тех, кто сам когда-то занимался, и поэтому своего ребенка хочет туда же отвезти.
Если говорить о работе с детьми, у которых в целом в какой-то момент приходит точка, где понятно, что дальше у них пути в гимнастике нет. Ты с ними прощаешься или как это все происходит?
Дальше пути в гимнастике нет. Почему нет? Я просто не понимаю, как это
ты
нет.
Ты понимаешь, например, что первенство России этот ребенок не выиграет?
Ну и что?
То есть гимнастика ради гимнастики существует?
Ну, у меня большинство тех, кто занимается, они не выигрывали первенство России. Ну и что? Сейчас сильнейшая спортсменка у нас, Виктория Александровна, и я, она в 9 лет пришла. Ну, какое там первенство России? Она была один раз на первенстве России по первому разряду, заняла 68-е место. Но она до этого прозанималась 3 года, простите. Ну, потому что она вообще первый разряд выучила, это хорошо. Ну, а сейчас она сильнейшая спортсменка в УРФО, вот по мастерам. Я смотрю только на то, насколько человек хочет этим заниматься. Нету такого, что мальчик или девочка, они это выиграют, и у меня все сложится в жизни прекрасно. Этого нет. И поэтому я всех остальных отсеиваю. Да, мне интереснее работать на результат, но и если для человека результат — это просто сальто, ну, это класс.
Никто не спорит, но можно задать вопрос? Внести капельку душноты. Мы же говорили о том, что в России система построена таким образом, что только чемпионы действительно получают возможность существовать в хороших условиях. Это деньги, это призовые, это внимание рекламодателей. Ребята, которые не имеют таких возможностей, потому что не показывают результаты, в какой момент они заканчивают? Потому что, ну, тебе же нужно зарабатывать, тебе же нужно как-то дальше развиваться, а есть определенный потолок.
Так же, как и с другими, скажем так, физическими активностями. Этот вопрос, например, сейчас остро стоит перед ребятами, которые у меня сейчас занимаются. Миша, Никита, Егор. Вот им по 20 лет непосредственно занятия спортом им денег вообще никаких не приносят. Вопрос зачем? Это, ну, то же самое. Зачем люди катаются на серфинге? Представили вот серфингистов таких традиционных? У них же нету такого, что ты там выиграл какой-то приз серфинга, и все, и ты как бы в таких условиях живешь. Но тем не менее находятся серфингисты, которые устраиваются в какой-нибудь Макдональдс. Он отработал там, а потом весь день катает на доске, потому что ему это просто нравится, а не потому что это прекрасный социальный проект. Это может потом как-то вывернуться в какой-то социальный проект, например, я очень надеюсь, что у меня, может быть, когда-то такое будет. Поступит в университет США благодаря гимнастике и получит качественное, прекрасное образование, и это ему будет базой для дальнейшей жизни. Может быть, он станет каким-то блогером, тоже такое может быть. Но это не значит, что если ты не обыгрываешь в течение 2-3 месяцев Нагорного, не попадаешь на Европу, то тебе вообще не надо этим заниматься.
Мне кажется, это отличный подход такой, очень здоровый, с любовью к себе и к спорту. Стоит это всем взять на заметку.
Ну, потому что без этого, если ты к этому так не относишься, то, конечно, надо бросать, уезжать, ну, и так далее. Ну.
В любом случае, в России больше мест, где можно заниматься спортивной гимнастикой, чем серфингом, поэтому, возможно, этот спорт будет популярен.
Да.
А со спортсменами, в принципе, понятно. Спортсмен развивает себя с точки зрения физики, элементов. Как развивает себя тренер?
Прежде всего, нужно действительно смотреть соревнования, быть в контексте гимнастики и понимать, в какую сторону она движется, как меняются элементы, какие элементы входят в моду, какие не входят, ну и так далее. Плюс поддерживать себя в хорошей физической форме, в хорошем состоянии, что называется, тела и ума. Это же такая гигиена, которая нужна, потому что тренер — это не только твои интеллектуальные знания, подсказки и так далее. Но ты где-то поддержать должен, где-то поддержать морально. И если ты сам не в кондиции, ты не улучшишь работу в зале. И всегда нужно, что мне очень помогало, когда я начинал смотреть, как работают другие тренеры, успешные. Мы тогда, помню, всех мы обыгрывали в Челябинске по коню, приезжаю в Пензу на сбор, вижу, как работают Алексея Мамонова ребята, но они как китайцы. У меня вот такие глаза, понимаю, что мы рядом не стояли, подхожу к Лехе, как ты это делаешь? Очень долго, когда я ездил на соревнования со своими детьми, я смотрел тренеров, которые хорошо, их дети выступают, я подходил и спрашивал, задавал вопросы. Это постоянно нужно. Ну, в общем, много работ.
А что для тебя самое сложное, самое, может быть, неприятное в работе тренера, если есть такое?
Выяснять отношения. Скорее, вот эти вещи. Когда разные цели, ты смотришь, спортсмен талантливый, классный, у него все получается, он трудолюбивый. Все, ты начинаешь простраивать, о, мы сейчас вот это сделаем, это возьмем, в сборную попадем. А потом выясняется, что ни у него, ни у родителей такой задачи не было, интереса не было, но их вот просто привели, позанимайся, и все. Бывает с родителями. У нас, например, важная контрольная тренировка, родители, а мы там, ну, на день рождения, на стрижку записались в парикмахерскую. Контрольная тренировка, какая стрижка? Ну, вот он не придет, у нас запись.
А с точки зрения условий работы тренера, по твоему опыту или по наблюдению за коллегами, хватает ли залов, хватает ли обеспечения, чтобы работать с детьми без проблем, столько, сколько нужно?
Да нет, это вообще больная тема, конечно. Так или иначе, ты пытаешься работать в тех условиях, какие есть. Например, у нас вот батут совершенно нефункциональный. Он стоит в углу зала, здесь окно, здесь стена, здесь еще одна стена, там вот яма, а тут брусья мужские торчат. Многие вещи ты на этом батуте не поработаешь. Или современная штука, которая очень важна, это батутная дорожка. У нас ее в зале нет, и тогда ты можешь сесть, поехать в Пензу, там на ней поработать. Или вот элементарно мы готовились к чемпионату России, и я говорю, давайте как-нибудь ребятам, ну, витамины купим, рыбий жир. Чтобы купить эти витамины, у нас какая-то должна быть бумажка, что нам врач рекомендует, и в итоге нам не купили. Даже рыбий жир ты не можешь купить, хотя даже средства есть. По итогу списались с одной фирмой, они нам 12 килограмм прислали всяких добавок, всего остального.
То есть можно сказать, что помогает тебе твоя медийность в этом смысле, что можно ее использовать?
Очень-очень во многих делах, конечно, помогает. Это 100%.
Ты говоришь про недостаток ресурсов, и в том числе материальных в плане залов и так далее. Но что касается тренеров, к вам хорошо относятся?
Давай так. Далека зашла.
В Минспорте.
Кто? Кто к нам хорошо относится?
Те, кто отвечают за распределение финансов.
Когда приходит смс-ка, ты радуешься?
Не будем уточнять по каждому, но вот смотрите, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас в Челябинске официальная средняя зарплата по региону что-то порядка 44 тысяч. У нас две школы в Челябинске, ШОР номер 4 и ШОР ЧТЗ, в области вообще две школы Олимпийского резерва по гимнастике. Только в одной есть, вот, в которой я работаю, женская гимнастика. И если я не ошибаюсь, по-моему, средняя заработная плата тренеров у нас в школе что-то тысяч в районе 25.
Вопрос, который логично вытекает из этого. Мы когда говорили в прошлом выпуске с Вильямом, можете послушать замечательный выпуск о судействе, мы хватались за голову, и в этом выпуске как минимум российское судейство потеряло одного будущего судью, Дашу, когда она услышала расценки и сколько судья получает. Как тогда можно мотивировать тренеров? Ну, я не могу сказать, что средняя зарплата сейчас прозвучала так, что я могу спокойно тренировать, больше ничем не заниматься и вуз не дуть, что называется.
Ну, опять же, и Вильям говорил, что это же хобби. Как хобби, пожалуйста, занимайся. Это не источник твоего дохода. Если брать нашу школу, большинство тренеров, они все пенсионного возраста. Зарплата плюс пенсия — это уже как бы...
Уже и челябинская средняя.
Да-да-да. То есть ты уже приближаешься к средней зарплате, почему нет? Для остальных это хобби, да. Большинство людей, то есть молодых ребят, добирают работой на группах ОФП где-нибудь там в клубах или у нас. Это, конечно, никакая не гимнастика, но это то, что ты делаешь для того, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты мог заниматься то, чем тебе интересно.
Да, я думаю, что вам сейчас подкинули дополнительных проблем, помимо стандартных со средствами и таких чисто человеческих, разбираться с родителями, со спортсменами. Сейчас еще есть вот эта история с отстранением. Расскажи, пожалуйста, как она на вас повлияла, на психологическую обстановку? Повлияла ли вообще?
Очень тяжело. Потому что для спортсмена, когда он приходит в зал, у него должна быть вот концепция, история, к чему он идет. Да, ты вот сейчас там сильно отстаешь от Никиты Нагорного, условно говоря, но ты будешь тренироваться день за днем, напрягаться, вкладывать в это усилия, и когда-то ты его обойдешь и, или догонишь, и вы с ним вместе туда-то поедете. А когда ты понимаешь, что тебе там вообще все закрыто, то тогда как бы для чего? Просто приехать на круглое и просто там сидеть? К чему? Отстранение по всем очень сильно ударило именно в этом плане.
Это же несколько противоречит тому, о чем мы говорили до этого. Спорт из любви к спорту, из того, что тебе это интересно. А здесь идет по факту полное обесценивание самой возможности стать, например, чемпионом России.
Да, без сомнения, это титул, но на пути к этому титулу ты должен пройти Никиту Нагорного. Если бы мы просто где-то занимались, у нас не было таких гимнастов такого уровня, то да, конечно. А здесь-то ты на той же Спартаке один, а ты сталкиваешься с ними. И понимаете, одно дело, что ты становишься чемпионом Европы, чемпионом мира, или едешь даже на мир и на Олимпиаду. Это уже само по себе круто. А чемпионат России... Он не настолько мотивирующий, чтобы выстраивать такую вещь. У нас, в принципе, чемпионат России — это контрольная тренировка. В США попасть, грубо говоря, команду выиграть — это вообще классно. У них фейерверки, таблички, или чемпионат Японии, или чемпионат Китая. Подчас чемпионат Китая посложнее, чем чемпионат мира.
Почему чемпионат России не может стать чемпионатом Китая? Или чемпионатом США с точки зрения шоу?
Потому что уровень — это следствие позиционирования. Ты можешь выиграть чемпионат России, но это не факт, что тебя поставят в команду на Олимпийские игры. Пример тому Саша Карцев, который заслужил, а Артур, он ничего тогда не делал на кубке перед Олимпиадой, уж тем более на чемпионате. Это невозможно представить на чемпионате Японии. Если ты выиграл, то ты едешь. Никаких вопросов. Какой бы ты новичок не был, возьмите Учимура, он чуть ли не 17-16 лет выиграл чемпионат Японии и в 17 лет приехал на Пекинскую Олимпиаду. У нас бы он мог и даже не поехать. Повезли бы каких-то именитых других гимнастов. Поэтому такая разница. У нас гимнастов мало, конкуренции мало, и у нас есть вот элита, вот это, да, костяк. А чемпионат Японии, ну, простите, 80 баллов набирают 40, что ли, человек. А у нас 6.
Как после отстранения ты ребят мотивировал в итоге?
Наверное, пришел к той концепции, которую изначально рассказывал. Это гимнастика как серфинг. Ты этим занимаешься для самого себя в первую очередь, а потом уже для каких-то сопутствующих вещей. Я все время восхищаюсь, например, студенческой женской гимнастикой в США, где, там, например, у команды девочек университета UCLA 417 тысяч подписчиков в соцсетях. Это целая индустрия. И в индустрии все хотят, чтобы пришли какие-то спонсоры, чтобы больше показывали, платили спортсменам какие-то спонсорские контракты. Но если у тебя нету аудитории, то что ты будешь, как ты будешь рекламировать?
Ну вот как раз к этой теме вопрос про университетские соревнования. Вообще эта система у нас возможна, рекламных контрактов и, скажем так, выхода из государственности?
Если брать тот же самый студенческий спорт в США, спорт ведут, когда родитель видит в нем перспективу. И в США ты хороший мастер спорта. Попадаешь в университет, учишься бесплатно. И там не то, что тебе за твои выступления платят, тебе платят твоим обучением. И люди, мне многие даже пишут личку из США, мы занимаемся гимнастикой не для того, чтобы попасть в сборную и ехать на Олимпиаду. Мы занимаемся, чтобы он поступил в университет. Именно поэтому это популярно, именно поэтому есть спортивные стипендии. У нас пока, ну да, единственное, как ты можешь реализоваться в социальном плане, это ты попадаешь вот в этот топ-12 человек, а может быть в топ-6, входишь в состав команды, выигрываешь чемпионат Европы, и у тебя есть стипендия.
На твой взгляд, есть ли какие-то сейчас способы у тренеров, тренеров сборной, так соорганизовать гимнастику в России, чтобы подогревать интерес спортсменов, продолжать их мотивировать, чтобы они вот этот момент отстранения не потеряли совсем желание выступать, не сниматься со старта, бороться?
Я думаю, что топовых ребят тут уже никак не замотивируешь именно на какие-то новые успехи. Они могут быть замотивированы для того, чтобы остаться, ну и как-то выступать. Взяли медальку, вот все-таки ты на зарплате. Соревноваться с Дайки Хашимото, ну простите, нет. Если у тебя нету конкретного дедлайна, когда ты против него выйдешь, то Никита Нагорный не будет тренироваться таким образом, чтобы против него выйти. Результаты и Никиты, и Артур на этом подтверждение последних 2 лет. Они это умеют. Артур вообще на одной ноге, как вы видели, может выступать на Олимпиаде и вставать прыжок сложнейший в доскок, и вольные выходить делать, и все остальное. Они это умеют, но в условиях отсутствия этих стартов они не будут мотивироваться. Если перенаправят серьезные действительно средства, какие-то бюджеты внутрь страны, ставки откроют, это может действительно удержать очень многих спортсменов от того, чтобы вообще забить на это и бросить. Но будет это сделано или нет, я не знаю. Скорее всего, нет.
Я предлагаю перейти к глобальной теме продвижения гимнастики и ее популяризации. Вопрос у нас один самый главный. Каким таким образом, Андрей, тебе удалось набрать такое количество подписчиков?
Научи, мастер Йода.
Что ты делал?
Изначально это было таким образом. Мы едем с ребятами куда-нибудь на сбор. Они там довольно маленькие. Мамам, папам интересно, что они делают, как это вообще все происходит. И ВКонтакте скидываю фотки там или видео элементов, которые научились. Через это приблизительно и шло. А YouTube я очень долго не соглашался, потому что в моем представлении это был ноутбук, это камеры, монтаж и так далее. Но потом меня уговорил продюсер телесериала «Молодежки».
Опа.
Про хоккей, да. Он сам из Челябинска, он зашел к нам и говорит, ну, почему типа на Ютубе нет? Он где-то видел нарезки видео, у нас там на Ютубе ему попадались, он увидел, ой, это Челябинск, пришел познакомиться. И он попросил девушку, она пришла, отсняла нам трейлер профессиональный, его можно на канале найти. Классно снято, смонтировано с музыкой, все здорово. А дальше как? Челлендж 100 подтягиваний за какое-то время. Взял, заснял гимнасты, гимнастка маленькие и мои, которые там средние. Кто сколько сделал? Они там сделали, ну, довольно много. Первый ролик, он залетел. Потом самое популярное видео, как научиться подтягиваться у меня на YouTube-канале, там больше 5 миллионов просмотров. Все, о, класс, мы там научились и так далее. Так действительно учат на гимнастике. Это, наверное, один из слагаемых успехов, что это не профессионально, что действительно так, как оно есть. Плюс гимнастика все-таки и правда зрелищный, красивый вид спорта и интересный и прочее. Ничего такого сложного я не делал.
В какой момент там Никита Нагорный появился?
Когда я приехал на Крупное, мы с ним там уже познакомились, у меня уже была какая-то аудитория, сопоставимая с его каналом. Мы с ним разговаривали в зале, общались. Я какое-то интервью у него взял, зарубу уже потом сделали. Ну вот и все.
На самом деле, то, что до появления Никиты было уже довольно много просмотров и подписчиков, и, получается, по твоим словам, не было какого-то серьезного такого усиленного продвижения, это говорит о том, что люди интересуются гимнастикой. Они смотрят, им интересно, как вообще все это происходит, внутренняя кухня. Влоги набирают не меньше, чем зарубы, челленджи и все прочее. Это вау, это очень радует на самом деле, потому что мы много говорим о том, что гимнастику плохо продвигают, что гимнастика не очень интересна, но есть все-таки классные каналы, можно все увидеть.
Я искренне тебе желаю, чтобы пришел к тебе какой-нибудь рекламодатель и сказал: слушай, Андрей, давай-ка мы тебе будем отстегивать энную сумму денег каждый месяц за приятную рекламку. Ну, чтобы это было что-то реально качественное и хорошее. Этого я, кстати, желаю подкасту «Три угла». Если кто-то, у кого есть деньги и продукт, это слышит, звоните, пишите. Готовы в любое время дня и ночи.
Следуя за вашим любимым форматом, у меня официальное обращение, и мы набираем 100 тысяч прослушиваний этого подкаста, и Андрей становится нашим тренером. Мы выступаем на следующем чемпионате России, завоевываем золотые медали. Да-да.
Кстати, есть ветеранские соревнования, любительские, поэтому можете выступить на них.
О, наш формат! Мы идем, все.
Едем.
Так, ну что?
Блиц?
Блиц.
Синхронно.
Андрей, лучший гимнаст 21 века.
Гимнаст Кахею Чамура.
А гимнастка?
Симона Байлз.
Как все тривиально.
Появился ли на Руси новый Нагорный?
Новый Нагорный. Может быть, мы о нем еще не знаем, но так вот Маринов, в принципе, показывает. Ну, YouTube-канал плюс медаль чемпионата, наверное, можно так сказать.
Пока все сходится.
Твой любимый снаряд?
Кольца.
А твой любимый снаряд, на котором ты тренируешь?
Вольные.
Какой твой главный тренерский страх?
Травмы спортсменов.
А что испытывает тренер, когда получает травму его спортсмен?
Отрицательные эмоции.
Ну, это логично.
Положительного мало, да. Если тебе сейчас сказали бы собрать сборную мира из действующих гимнастов, исходим из 5. 5 мужчин и 5 женщин.
Формат 5-4-3 или...
5-4-3, да.
Ну, если два многоборца, мы берем Жанг Боэнг и Дайки Хашимото здесь, плюс мы берем Лю Янга на кольца, наверное... На самом деле это нужно считать, это неочевидные вещи.
Понятно, распределять по снарядам.
Да. Здесь нужно смотреть, давайте хотя бы посмотрим по результатам чемпионата мира, да, из действующих спортсменов мы выберем, потому что очень трудно сейчас сказать. То есть это точно будут два топовых многоборца, китаец и японец, и дальше уже надо смотреть или третий многоборец, или еще, скажем, три человека, которые по два снаряда перекрывают.
Лучшая спортивная автобиография, которую ты читал?
Первое, что приходит в голову, это, конечно, Шварценеггер, Total Recall, вспомнить все у него, там не только про спорт. Лейсан Утяшева, я просто помню по вот, впечатлению, которое я прочитал, это близко еще к гимнастике. Ну и, пожалуй, Кайл Мейнард, никаких оправданий.
А твоя любимая книга безотносительно спортивных автобиографий?
«Властелин колец», творчество Толкина в целом.
Ты в блоге и в своих предыдущих интервью иногда работаешь разрушителем мифов. Назови какой-то один, а может быть несколько мифов о гимнастике, которые тебя прям раздражают.
Рост, вес, то, что гимнасты все маленькие, там обязательно и так далее. Возраст гимнастов, пожалуйста. Нет-нет, да подмывают. Что-то написать про возрастных гимнастов, которые выступают до сих пор и показывают результаты. Оксана Чусовитина. Если бы вы спросили топ-2 в женской гимнастике, это, конечно, Симона Байлз, потом Оксана. То есть возраст, что ты там не можешь ничего делать, это совершенно не так. Возраст, вес. Ну и травматичность тоже. Это такой миф, который сопровождает гимнастику. Его больше делают именно журналисты. На самом деле это не выдающийся исключительно травматичный вид спорта. Все, например, к катанию на скейте гораздо позитивнее относятся в этом плане. Хотя там совершенно точно чаще люди травмируются.
Или на серфе там вообще утонуть можно.
Ну да, да, вот это тоже, пожалуйста. Но почему-то спортивную гимнастику это всегда сопровождает, что, ну вот, какие-то супертравмы. Взять Давида Белявского, у которого там даже ни одного перелома никогда не было, слава богу.
Если мы берем прошлый чемпионат мира, прошлый сезон, сборная России для тебя на каком месте была бы по совокупности именно женской и мужской с точки зрения развития вида спорта в стране?
Двойной зачет. Во-первых, надо различать развитие гимнастики в стране и уровень сборной страны. Если брать именно сборную, то, я думаю, по соотношению, наверное, Россия топ-1. В том плане, что у нас и девочки сборная очень мощная, и мальчики тоже. Если по прошлому году брать, например, в США очень сильные девочки, мальчики немножко отстают, в Китае то же самое, да, у России такой больше баланс, да. В таком плане сборная России, да, топ.
Вот это действительно позитивная нота, на которой, наверное, мы можем потихонечку завершать наше интервью. У нас в гостях сегодня был Андрей Телицын, тренер, человек, который искренне любит гимнастику и активно ее популяризирует, и мы стараемся делать примерно то же самое. Все предыдущие выпуски с нашими героями, с нашими интервью вы можете найти в социальных сетях параллельного спорта. Это телеграм-канал и, конечно же, наша группа ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, оставляйте комментарии и подписывайтесь на социальные сети Андрея. Ссылочки на них мы тоже оставим в описании под этим эпизодом.
Андрей, спасибо огромное. Мы были очень рады.
Приходи еще. Мы будем тебя ждать.
Вот, кстати, после чемпионата мира давай забьемся.
Да.
Я-то в любое время. Большое спасибо вам за приглашение. Мне очень нравится, что вы делаете. Надеюсь, у вас канал будет дальше развиваться. Больше будет к вам приходить разных гостей и про гимнастику рассказывать.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо большое.
И хорошего дня тебе, дня, вечера, утра нашим слушателям, когда бы они это не включили в наушниках.
Спасибо большое, пока.
Всем пока.